Привет! Это подкаст «Пино. Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Ян, начну в непривычной манере с вопроса. Скажи, как ты считаешь, какой самый модный аксессуар прямо сейчас?
Я думаю, сумка такса.
Ну, близко. Но, если честно, боюсь, что все-таки шприц с дозой Оземпика.
Вот это, конечно, ты сошел с козырей, да.
Ну, на самом деле, шутки шутками, но судя по тому, что в минувшем году фармгигант Novo Nordisk, который производит Оземпик и Вегови, препараты для людей, страдающих...
Ты как будто сейчас их прорекламировал. Ты это чувствуешь?
Ну, практически, да. Который, собственно, производит препараты для людей, страдающих диабетом. Причем эта компания в списке самых дорогих компаний Европы обогнала LVMH, нам небезызвестный.
Вот это, конечно, встретились они, так сказать, два товарища.
Да, и, в общем, они на самом деле существуют, мне кажется, на данный момент в связке, потому что очевидно по последним коллекциям, что мода, которая, казалось бы, активно боролась за diversity, за бодипозитив, она вдруг откатилась куда-то назад в нулевые, практически к героиновому шику, к худобе, той самой, от которой мы так бежали.
А как мы вообще бежали? Давай с тобой, может быть, немножко вспомним, что вообще происходило. Потому что вопрос ты прям с языка снял. Я тоже хотела тебя спросить, как же так вышло, что после практически 10 лет борьбы за разнообразие телесное, понимаешь, все так резко и просто по щелчку побежали за чудо-таблеткой, позволяющей уменьшиться в два раза.
А вот так ли активно боролись за все хорошее против всего плохого? Мне кажется, такой вопрос напрашивается. Давай, наверное, немножко освежим в памяти, как это было, да, и в какой момент вообще бодипозитив как-то вошел в модный мейнстрим.
Нашу грешную жизнь.
Нашу грешную жизнь, да. Потому что, ну, плюс-сайз-модели, с которыми принято ассоциировать, да, бодипозитив и вот борьбу за body diversity, которая была в моде в последние годы, они, в принципе, как явление начали появляться где-то вот, наверное, на рубеже 90-х нулевых. Точечно так. Единичные были какие-то кейсы. В частности, наверное, первой заметной плюс-сайз моделью была Софи Даль, британка, которую заметила Изабелла Блоу. Привела ее на несколько кастингов, и вот как бы у нее сложилась такая довольно большая модельная карьера. Она в свое время, если помнишь, была лицом парфюма Yves Saint Laurent Opium. Очень скандальная была рекламная кампания с полностью обнаженной девушкой, которая, очевидно, не вписывается в общепринятые стандарты того, как выглядит модель. И, в общем, кто-то счел снимок слишком откровенным. Но главное, Тому Форду все очень нравилось, который тогда был креативным директором Saint Laurent. И он говорил, что он таким образом хочет воплотить имидж женщины, у которой в жизни было много удовольствий разного рода.
Потрясающе. А ты знаешь, а следующей, мне кажется, большой моделью в этом жанре стала Кристал Рен, да?
Да, 100%. Причем у нее, конечно, такой интересный кейс. Она состоялась как модель и плюс сайз, и как бы стандартного нулевого размера. Она и там успела. И она была, по-моему, если я не ошибаюсь, первой, ну, такой очень условно плюс сайз, но первой
очень
плюс сайз
условно
моделью на подиуме
это...
Шанель.
Это правда, да, потому что если сейчас вспомнить, кого, в принципе, относили к категории плюс сайз лет так 20-15 назад, можно, конечно, сильно удивиться.
Да, это девушки размера М.
Да, да, да. Но это уже тогда считалось невероятным каким-то прорывом, потому что, не дай бог, такая модель появилась на подиуме, все, бренд просто революционер, понимаешь?
Ну, вообще, мне кажется, такой прям настоящий прорыв плюс сайза в модный мейнстрим случился в 2011 году.
Vogue Italia?
Vogue Italia, июньский номер, 3 плюс сайз модели на обложке, которых снял Стивен Мейзел. Там были Тара Лин, Кэндис Хаффин и Робин Лоули с выносом «Настоящая красота». Ну, это был такой очень громкий кейс, после которого все прям заговорили о том, что вот плюс-сайз-моделинг — это теперь некое самостоятельное явление.
Ну и да, и тогда само издание Vogue Italia, это был такой рупор, наверное, будущего. Они всегда как будто бы несколько шагов впереди, чем все остальные издания.
И помню, абсолютно трендообразующий,
да,
такой,
да,
журнал.
Там порой, конечно, это все было со скандалами сопряжено, да, ну не без этого, естественно. Тем не менее, я помню, что Франка Сацанин тогда выступила с таким заявлением. Она, да, сказала, что нужно больше разнообразия. И, по-моему, она еще которая подписала какую-то петицию, то ли выступила, в общем, против сайтов, которые продвигали тогда идеи анорексии различные. И мне кажется, по времени даже совпало с тем периодом в истории модельного бизнеса, когда как раз очень остро стал стоять вопрос с РПП. Да, помнишь, там были даже случаи, ну, совершенно драматические, когда кто-то умирал, там, несколько лет до этого, да, и поэтому как раз тогда началась такая, по крайней мере, очень публичная, да, борьба с вот этими вот всеми расстройствами, что ни в коем случае нельзя это поощрять, нельзя это пропагандировать, да, и как раз на этом фоне вот так воссиял этот кадр с тремя моделями плюс сайз, они были, если я правильно помню, в нижнем белье. И тогда же уже начался вот этот вот вечный дискурс, который будет нас сопровождать. Ну, наверное, он до сих пор нас сопровождает, да? То, как правильно фотографировать людей, которые не нулевого размера. Потому что, как мы помним, там есть, ну, два полюса, в принципе, сколько еще может быть их полюсов. Но, тем не менее, это либо раздеть их практически полностью, да, показать их там либо в белье, либо без белья, как, опять же, в случае с Софидаль, либо надеть на них какой-то балахон.
Кейп, да.
Кейп-балахон.
Оверсайз пальто,
да,
что
да,
угодно.
Да, то есть всячески просто закрыть фигуру, оставить только лицо, а в идеале еще зазумить и сделать, в принципе, только лицо. И потом сказать, смотрите, у нас кто-то плюс-сайз на обложке.
Diversity,
да-да-да. Помню-помню все эти истории с Адель на обложке Vogue. Помнишь, это все было-было?
Да. Ну, наверное, следующая такая большая веха, которая заставила говорить о том, что вот теперь уже точно плюс-сайз модели – это часть модного мейнстрима, это показ Versace весна-лето 2021 года, когда впервые в истории бренда сразу три плюс-сайз модели, ого-го, ничего
невероятно,
себе,
вау.
Прошлись по подиуму, да. Там в кастинге были Alva Клэр, Precious Lee и всеми любимая Джилл Кортлиф, которая, конечно, тоже такой очень условный плюс-сайз. Но на тот момент еще термин mid-size, который возник чуть позже, был не в ходу, поэтому как-то ее, в общем, все записали в эту категорию, и как-то всем было нормально с этой мыслью. И в тот же сезон, по-моему, Джилл Кортлиф впервые прошлась у Шанель.
Да, да.
Став таким образом второй моделью не нулевого размера в истории модного дома.
История творилась в наших глазах.
Да-да-да. И, конечно, все медиа тогда разразились громкими заголовками. Что
овациями
вот, смотрите,
они разразились.
History in the making. Посмотрите, какие молодцы, как здорово. Наконец-то мы к этому пришли. Но всегда есть какое-то но. И это но заключается в том, что, в общем-то, вся эта борьба за разнообразие, она все это время была, в общем, какой-то довольно декоративной, если честно.
Ну, это такой классический, мне кажется, случай токенизма, нет?
Токенизма, да, потёмкинские деревни, если хотите. Интересно то, что, ну, во-первых, весь плюс-сайз модулинг на своих плечах, по сути, несли, типа, четыре модели.
Так и до сих пор несут. Ведь очень показательно, что вот эта троица с обложки Vogue Italia, что, у них большие карьеры случились после этого? Вот так вот. Сегодня мы часто их имена слышим? Мне кажется, что нет.
Единственное, у кого еще какая-то карьера все-таки из них сложилась, это Кэндис Хаффин.
Да, да, да.
Но как бы она тоже пропала с радаров совершенно. В какой-то момент ей на смену пришла Эшли Грэм, которая тоже везде была единственной плюс-сайз моделью.
Смотрите, у нас есть плюс-сайз
модель. Да-да-да, у нас есть Эшли Грэм. Добрый день. Да-да. Потом случилась Джилл Кортлиф, и сейчас, наверное, вот таким общим токеном для всех выступает Палома Эльсессер, которая тоже всеми очень любима и даже выиграла титул модели года по версии British Fashion Awards, за что огребла огромную порцию хейта.
Мы это рассказывали с тобой, по-моему.
Да-да-да. Так что все не так благополучно, как хотелось бы. Но, мне кажется, главная претензия к модной индустрии в этом ключе, она в том, что вот несмотря на то, что плюс-сайз модели все-таки стали частью модного дискурса, как ни крути, одежду в их размерах большинство этих брендов не производят. То есть они делают сэмплы для подиума и для съемок, красиво это все показывают на фигуристых девушках, а потом в магазине как бы ничего этого купить нельзя.
Да, такая вот великая иллюзия, в которой мы прожили сколько-то лет и даже верили, что как будто бы что-то меняется, потому что я в какой-то момент, я правда была готова поверить в то, что наконец-то что-то сдвинется с мертвой точки.
Но во всяком случае в это хотелось верить.
Вот да, в это хотелось верить, ты прав.
Такое приятное было заблуждение.
Да, и вот мы снова здесь, в мире героинового шика и прочей худобы.
Ну, если честно, мне кажется, как всегда, просто снимаю шляпу. Главный визионер здесь, который, наверное, раньше всех уловила, куда подует дальше ветер, это Миуча Прада. потому что как раз в разгар всей вот этой дискуссии о diversity, о плюс-сайз-моделях, о том, как это все важно и нужно, она выпускает весенне-летнюю коллекцию Miu Miu 22 года, ту самую, где были микро-мини-юбки и микро-кроп-топы, естественно, на очень худых моделях, абсолютно такой откат к нулевым, во всех смыслах этого слова, да, и в смысле типажей моделей, и в смысле силуэта, потому что вот это сочетание кроп-топа и мини-юбки, это, конечно, абсолютно какой-то 2004 год. И я помню, я смотрел трансляцию этого показа, и у меня было такое странное ощущение, то есть, с одной стороны, да, на тот момент уже нарастал тренд на нулевые, и это было очень логично. А с другой стороны, вот именно в разрезе отношения к всему вот этому diversity, за которое так долго боролись, казалось бы, это выглядело очень странно. А что мы видим сейчас, 2 года спустя? 2 года спустя мы видим, что все остальные тоже развернулись в эту сторону.
Да, микролук – один из самых модных, так скажем, трендов этого сезона, предыдущего сезона. Хотя, ты знаешь, вот именно ту коллекцию Miu Miu, поскольку сразу же этот дискурс возник, да, насколько это вообще все бодипозитивно, да? Я помню, что даже как раз-таки Палома из СССР снимали же в лучке из этой коллекции. Но, как мы помним, это
на
был...
На обложку ID, да.
Да, что это был какой-то чуть ли не специально, да, сделанный.
Да, это сэмпл, который кастомный для нее специально сшили. И он существовал в единственном экземпляре.
Потрясающе. Вот это, конечно.
Кстати, это же не первый и не последний подобный кейс. Именно с участием Паломы. Почему-то ей всегда так везет оказываться в центре такого разговора. Если помнишь, Наташа Архангельская, которая с нами была в этой студии тоже, в одном из выпусков, она писала в своем канале Vanity Case о том, что она сделала запрос в офис АМИ по поводу платья, которое, собственно, было на Паломе в рекламной кампании, где можно найти это платье, и ей официально на полном серьезе ответили, что нигде его не найти, потому что это кастомный сэмпл, и оно существует в единственном экземпляре.
Слушай, ну тут я даже не знаю, на какую сторону стать. То ли они молодцы, что хотя бы пытаются хоть что-то сделать, да? То ли они не молодцы, потому что это правда, как ты сказал, потёмкинские деревни совершенно.
Ну, на мой вкус, конечно, это довольно лицемерно.
Абсолютно. Ну, давай тоже скажем прямо, что многие решения по включению плюс-сайз моделей в кастинг были как будто бы сделаны только для того, чтобы про это все поговорили и написали.
Ну и для того, чтобы вездесущие борцы за социальную справедливость не размазали
не
тебя съели, в комментариях.
Да. Да. Да.
Вообще интересно это все в контексте нашего недавнего разговора, да, о том, что, в принципе, мода разворачивается в обратную сторону от новой этики, от социальной повестки, снова закрывается в себе, уходит в какую-то свою шелково-муслиновую скорлупу и говорит, это все нас не касается, мы тут юбки шьем. Поэтому, в общем, довольно логично, наверное.
Я бы даже сказала, что закрытие границ – это общий тренд культурный. Он не только моды касается, он сейчас много где, и в том числе географически, поэтому тут мода, она в тренде, скажем так, сама по себе, поэтому не удивляюсь этому. Вон, Харви Вайнштейн, понимаешь, приговор. Аннулировали, сейчас заново будут дело его рассматривать, так что...
Вот так вот.
Да, это, конечно, показательно тоже.
Ну, ты знаешь, наверное, справедливо будет сказать, что все-таки это очень многослойная проблема. И дело здесь не только в, ну, скажем, в укоренившемся стандарте красоты, да, наверное, дело все-таки еще и в технических моментах, потому что если копнуть чуть глубже, то окажется, что бренды чаще всего не шьют одежду больших размеров, просто потому что это технически сложно. И более того, даже в ведущих фэшн-школах этому зачастую не учат. А там как бы нужны действительно очень специфические знания.
Это правда. И ты знаешь, когда я готовилась к нашей записи, я обратила внимание, что довольно часто красной нитью через все тексты про плюс-сайз моду, да, проходит мысль, что вот те бренды, которые, значит, заходят на эту территорию, начинают, значит, шить одежду в разных размерах, они, значит, там жутко выигрывают финансово, сразу у них там как-то взлетают продажи, заказы и все остальное. Но вот любопытно, что даже это, по большому счету, мало кого толкает на этот путь. То есть, да, есть как бы часть брендов, которая себе, можно сказать, на этом сделала фактически имя, да, есть какой-нибудь там условный Кристиан Сириано, который, ну, не бог весь какого калибра дизайнер, но тем не менее, вот его имя связано как раз с тем, что он такой вот инклюзивный, значит, все для всех, обошьет тебя просто как только хочешь, да, ну вот, видимо, он там хорошо продается, опять же, да, потому что какие-то у него там есть разные размеры. Но глобально даже большие конгломераты, как ты понимаешь, они не заходят на эту территорию. Знаешь, никакая морковка финансовая, никакие обещания золотиться, озелениться не работают. Это тоже любопытно, конечно.
Ну, во-первых, давай, наверное, будем честны. Я думаю, что никакого такого уж прямо кратного в геометрической прогрессии роста не случится от того, что бренды начнут шить одежду в больших размерах. Во-первых, потому что это все равно относительно небольшой сегмент рынка, да, по сравнению со всеми остальными. И особенно по сравнению с сегментом обуви и аксессуаров, которые, по счастью, все-таки не подвластны изменениям в размерах и обхватах. Во всяком случае, сумки точно нет. А большинство брендов А-листа, как мы знаем, живут, собственно, за счет сумок. Да, поэтому, приходя в бутик, не знаю, условный Шанель, ну, много ли ты, в принципе, там увидишь одежды?
Я как-то туда не прихожу, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но я понимаю, о чем ты говоришь, я с тобой согласна. Я думаю, ты, наверное, заметил, что я с некоторой иронией сказала про кратный рост финансовый. Да,
да, да.
Понятно, что это все какое-то замолаживание, какая-то попытка, видимо, бренды хоть немножко возбудить, да, в отношении как раз-таки этой повестки. Но, не знаю, я вообще скажу тебе, не знаю, сколько это мысль такая, опасная или не опасная, но... Деньги очень часто подразумевают все-таки определенный формат тела. Мы, я думаю, тоже это понимаем. И покупатели, которые покупают бренды А-листа, они все-таки в своей жизни, боюсь, что не смиряются, они не принимают они себя как есть, понимаешь? Они как раз таки они как раз были среди первых, кто, видимо, побежал за Оземпиком. Ну, мы видели эти примеры, в том числе среди звезд, вон Опра Уинфри та же, да, которая.
Кристина Агилера.
Да, да. Я думаю, что мы начнем перечислять, довольно много их будет. И сколько еще не признаются при этом, да, говорят, просто изменила.
А практически никто не признается.
Говорят, просто изменил лайфстайл. Потому что спортом я занялась, вот
водичку
как-то
неожиданно
водичку пью с лимоном. Да, да, да. Знаешь, это так удручает, потому что столько лет, правда, потратили на все эти аффирмации в духе «люби себя такой, какая ты есть», «все важны, все нужны», вот это вот все и мода так вроде бы показно, опять же, старалась, да, рассказывала, какую-то свою лепту внесла в этот дискурс. Ну, теперь, конечно, понятно, что это все тоже была какая-то очередная маркетинговая стратегия, которая была в моменте очень нужна и важна, а в итоге... Потом всех, так же, как любые маркетинговые стратегии, немножко подутомило, и, видимо, все от ее рады избавиться, да. Поэтому, ну, не знаю, удручающе, на самом деле, я тут недавно, как раз говоря про звезд, смотрела кавер-стори, который снял британский хайперс-базар с Николой Кохлан, да, как раз к выходу третьего сезона «Бриджертонов». И обратила внимание то, что, конечно, ее сфотографировали. То есть это журнал, который, как правило, работает с брендами вот этой нашей любимой большой тройкой, да, Dior, Chanel, Louis Vuitton, они там любят выкупить, прям сделать моносъемочку, все. Но здесь, конечно, видно было, что прям по сусекам они брали одежду. Я не знаю, я думаю, наши все слушатели примерно представляют, как выглядит Никола. Она такая небольшого роста, да, и, очевидно, не нулевого размера. И вот хорошо, что там что-то, конечно, нашлось, но прям вот, видишь, прям видна разница, да, когда у тебя, видимо, рейлы, кутюра, Chanel, Dior, и когда ты просто ищешь какие-то очень маленькие нишевые бренды. Понятно, что можно это выставить, как из серии хотели поддержать, да, начинающих, там, не знаю, дизайнеров, но я думаю, правда, тут все-таки немножко другая. И...
Выкручивались,
да. И...
Ну, кстати, позволю себе вставить 5 копеек по поводу клиентуры люксовых брендов. Да, конечно, это такой расхожий стереотип, что богатые люди, они чаще всего худые, в очень хорошей форме, потому что могут себе позволить, они не заедают стрессы, у них есть психотерапевты и личный тренер, и вообще спортзал оборудован в подвале, а теперь еще и Оземпик как бы есть. Но ирония состоит в том, что когда ты обращаешь внимание на зрительный зал на показах и видишь там клиентский сектор, это женщины очень разных форм и размеров. И при этом, ну, очевидно, что если этих женщин позвали на показ, значит, они очень много покупают.
А мне кажется, что это те женщины, которые заказывают кутюр. А кутюр на них как-нибудь...
А бренды, у которых нет кутюра, как же?
Ну, я не знаю.
Ты думаешь, тоже кастом?
Как будто бы, да, то есть я понимаю, что да, правда, кутюр там можно сшить на кого угодно,
Всё, что угодно.
Да-да-да, поэтому здесь-то, если мне как раз-таки тоже, я согласна с тобой, я привычки смотрю какой-то секретный список клиентов кутюра, который есть на одном модном форуме, знаешь, и там,
да,
правда, все очень разные.
Чаще всего женщины не модельного размера совершенно.
Да, ну там, конечно, разные, честно говоря, бывают тоже, модельного там тоже есть.
Есть, конечно, но в основном это женщины, ну, не молодые, да, и не нулевого размера. Поэтому Конечно, отвечая на вопрос, извлекли ли бы бренды какую-то выгоду, да, из того, что они стали бы шить одежду в более широком размерном ряде, наверное, да. С другой стороны, сколько бы им пришлось денег вложить в развитие этого размерного ряда, это большой вопрос, потому что, конечно, нужно разрабатывать специфические лекала. Ты не можешь просто увеличить в ширину вещи sample size, да, и сказать, что вот, смотрите, теперь у нас есть большой размер.
Некоторые так и пытаются сделать.
А некоторые так и делают, да, собственно говоря, а потом удивляются, почему оно не сидит и не лежит, и вообще никак не смотрится.
Ну, в общем, проще своим клиентам, видимо, прислать на Новый год упаковку.
Азимпик. Господи, какой ужас.
Какой, правда, кошмар. Но, с другой стороны, это не боюсь, что это не так далеко от правды, если честно, судя по всему, что мы сейчас видим. Заметила ли ты, что даже когда мы сейчас с тобой пытаемся разговаривать про эту тему, мы как будто бы очень аккуратно подбираем слова. Вот plus size тоже ведь довольно спорный термин, да? Я знаю, что многие люди... Он им не нравится, потому что он как будто бы говорит, что это ненормальный размер, да? Нормальный размер вот, а это, значит, какой-то там плюс. Дополнительный плюс, спорный термин. Опять же, да, мы боимся слов, там, мы как-то аккуратно говорим слово худоба, аккуратно говорим слово полнота, да, там... Определение толстый, вообще как будто бы мы не можем говорить, как будто бы это что-то очень плохое, да. Uh-huh. И вот мне кажется, что здесь как раз-таки во многом и зарыта собака, потому что когда у нас нет языка, чтобы о чем-то говорить, это как раз подчеркивает некоторую проблемность, да, вот этого всего, что мы даже не можем в открытую коммуникацию вступить, даже вот в каком-то полудружеском разговоре, да, как мы сейчас с тобой находимся, потому что не понимаешь, какие слова использовать, что кого-то оскорбит, что не оскорбит. Хотя, казалось бы, да, что может быть оскорбительно в том, что там толстый там, или худой. По сути, это просто определение, как бы, телосложения, да, в моменте для человека, но все равно спорно.
Но ты же понимаешь, что здесь просто наслоилось очень много психологических моментов,
конечно,
болезненных,
конечно,
для самых разных людей, да, и редкий человек, знаешь ли, в своей жизни не подвергался буллингу за то, в какой форме он находится. И, понимаешь, придираются и к худым, и к толстым, и кому угодно.
Это правда, да. Тело – это такая easy target, мне кажется, да, для оскорблений, то есть легкая мишень, чтобы что-то сказать. Но ты знаешь, здесь такое маленькое отступление, маленькая история. Я выложила на днях сторис в одной запрещенной соцсети, и мы с Антоном сходили на запись одного подкаста, и мне просто страшно не понравился там мой ракурс. Я выгляжу, по-моему, там совершенно чудовищно там выгляжу. Давай уже будем честны. И я как-то так, ну, видимо, это сидела, я все равно написала, как так пошутила, в общем, что у меня там второй подбородок, и я как бы вот не про него. Ты знаешь, меня потом мама так пристыдила. Она говорит, ты же сама всегда говоришь, нужно очень аккуратно вообще выбирать слова, которые связаны там с внешностью людей, да, потому что кого-то это может оскорбить. А вот сама такое пишешь. Я подумала, и ведь правда, вот как я могла... То есть она написала, что как будто бы подразумеваю, что второй подбородок — это прям плохо, да, хотя очевидно, что это не так, да, но вот, видишь, даже я попала под влияние всей этой азимпик культуры. Все, Антон, теряешь меня. Ты сейчас придешь на запись и не узнаешь.
За микрофоном не увижу.
Ну, это правда так, мне кажется, это поэтому такой сложный разговор, потому что ты прав, это абсолютно всех касается, вот эти вопросы с телом связаны. Ну, можно там, не знаю, сколько угодно порхать и писать пресс-релизы и так далее, и тексты, но правда в том, что мы часто не к другим людям, а именно к себе очень требовательны в вопросах внешности, да, то есть тебя может вообще не заботить, как были другие люди, это я могу прямо про себя так сказать, да, мне, честно говоря, все равно. Вот это так было всегда, и как бы я очень стараюсь с уважением относиться, так скажем, к формам чужих тел. Но к себе ты, естественно, волей-неволей как-то прикладываешь другой какой-то трафарет, и особенно, когда ты возишься в этой культуре, как мы возимся, да, когда ты все время смотришь два, знаешь, есть только два типа картинки. Это либо модель на подиуме, либо это, не знаю, киноактриса на красной дорожке. И когда ты все время это видишь, ты, естественно, волей-неволей считаешь, что, наверное, ты должен выглядеть, ну, хотя бы в половину так. Понимаешь, и это на тебя сильно влияет, даже если ты как будто бы там не имеешь там ни РПП, ничего такого, но все равно вот эта картинка, что вот красивая, успешная женщина, она выглядит вот так, понимаешь, а не по-другому. И это подтверждается многомиллионно, понимаешь, сколько бы мы ни рассказывали про plus size, все равно модели в основном худые, да, я смотрела отчеты по последним неделям моды, ну, 95% моделей на подиумах – это так называемые straight size, то есть вот это вот от нулевого до четвертого американского размера, да, и там потом какие-то маленькие крошечные процентики, ну, понимаешь, да, и там дальше 5% делят между собой plus size, у них, по-моему, меньше 1%, по-моему, 0,8%, и дальше идет mid size, который там 3 с чем-то имеет процента, ну, это репрезентация, это то, что тебе помогает, но очевидно, что нет, и, ну, а про актрис, про Голливуд я вообще молчу, тоже все худые. Знаешь, все, конечно, говорят, все хорошие, любим всех, но ты же понимаешь, что исполнительница главной женской роли, она худая, худая женщина, на которой все сидит просто потому, что она вот такая.
А как ты считаешь, вот это очередное засилье модных трендов, которые не предполагают лишних сантиметров и килограммов, да, кроп-топы, мини-юбки, вырезы, прозрачные, и бум популярности Оземпика. Что из этого причина, а что следствие?
Это очень хороший вопрос, я тебя тоже хотела им оглушить, понимаешь?
А ты вот видишь, я успел раньше.
Меня опередил. Да, я тоже не понимаю, что от чего опылилось. Возможно, это какое-то взаимоопыление. Может быть, это просто дух времени, что он подсказал, и моде подсказал этот путь, понимаешь? И фарме тоже подсказал этот путь, что вот люди опять захотят быть как, не знаю, как Кейт Мосс, как Жизель Бюнхен, понимаешь? Они могут, конечно, любить и обожать Палома Эльзесер, но все равно они будут стремиться вот к этому идеальному телу, прикрываясь разными совершенно табличками, рассказывая, что это все для здоровья, понимаешь, они ходят в спортзал, там для чего-то еще, для кожи. Знаешь, сколько есть разных поводов вообще, так сказать, сбросить вес, при этом не признаваясь, что ты это делаешь просто для того, чтобы выглядеть лучше в одежде, как тебе кажется, понимаешь?
Или без одежды.
Или без одежды, да, там у кого какие интересы в этой жизни, вот, но да, и, к сожалению, даже, мне кажется, самые прогрессивные люди тоже этого не чужды. Я вижу сейчас вокруг, что все активно, так сказать, приводят себя в форму, становятся лучшей версией себя, как нам, кстати, завещали всякие коучи и астро-экстра-психологи. Не знаю, кто эти люди. Надеюсь, они нас не слушают. Но вот у меня, знаешь, еще какой тут есть вопрос. Вот не попадаем ли мы немножко в такую же ловушку, в которую мы попадаем с феминизмом, да, когда... Попробую сейчас объяснить, может быть, какие-то более продвинутые в этих вопросах люди нам потом все это более понятно расскажут, но тем не менее, получается, что то есть феминизм-то, он борется за то, чтобы женщина могла сама выбрать, какой образ жизни ей вести. Тут же можно сказать, а почему тогда она не может быть вот этой вот самой
мамочкой
двух ангелочков? Да, да, почему она не может быть thread wife, почему она не может сидеть дома? И вроде как может, естественно, да? Ну, то есть вот... Чувствуешь, да, такую какую-то вот странную логическую петлю. И здесь примерно то же самое, что если body diversity, если это про то, чтобы все могли быть такими, какими им нравится, то, собственно говоря, почему люди не могут похудеть на 50 килограммов, понимаешь? Вот если вот он хочет быть размера XXS, например, то есть тоже же ведь разве бодипозитив против этого выступает? Ведь бодипозитив же это про то, чтобы любое тело считалось адекватным, да, и вот как ты выглядишь, так ты выглядишь, и хорошо тебе. Чувствуешь вот это вот здесь какой-то странный подвох?
Есть вопросы. Но ты знаешь, если бы с нами в этой студии сидел психолог, он бы, наверное, сейчас на это ответил, что есть некая разница, да, и одно дело, когда человек колет себе Оземпик для того, чтобы похудеть экстренно, как можно быстрее, или там морит себя голодом и прибегает, в общем, к иным каким-то нездоровым, да, способам достичь этой худобы. А другое дело, когда человек как бы принял ситуацию такой, какая она есть, и говорит себе, хорошо, вот сейчас я вешу столько-то, но я хочу уменьшиться в размерах, поэтому я буду это делать постепенно, выработаю какой-то рацион здорового питания, буду ходить на спорт, и вообще буду это делать не потому, что я хочу быть как Кейт Мосс, да, а потому что я хочу быть здоровее. И вообще мне не надо быть как Кейт Мосс.
Это то, что я тебе сейчас сказала, что люди, которые говорят, я все для здоровья это делаю, понимаешь?
Нет, а если ты искренне делаешь это для здоровья, не колешь себе Оземпик под столом, а в этот момент улыбаешься и говоришь, да я водичку пью с лимоном, а вот именно на полном серьезе у тебя полезное питание, и у тебя, в принципе, нет цели выглядеть как Кейт Мосс, ты не хочешь быть размера XXS, тебе там нужно скинуть, не знаю, 7 килограмм, условно говоря.
Ну, я тебя услышала, психолог. Спасибо, что поделился со мной. Это очень ценно для меня, Антон. Я понимаю, о чем ты говоришь, но...
Методы достижения результата разные, понимаешь?
Это раз. Второе, ну, мне кажется, только мы сами знаем на самом деле, что мы делаем искренне, а что все-таки мы немножко припудриваем, да? Потому что... Я тебе тоже могу сказать, что я, может быть, не хочу выглядеть как Кейт Мосс, но, тем не менее, например, мне хочется... так сказать, немножко похудеть, да, как-то вот, где вот эта вот разница? Ну, я уже, я говорю, я много про
кажется,
это думала.
Это такие тонкие грани.
Это очень тонкие грани, конечно. Я вот когда, опять же, эту тему тебе предлагала обсуждать, я вспоминала свой любимый, на самом деле, не очень, сериал с жирным шрифтом и героиню Джейн, которая там вела колонку «Плохая феминистка», по-моему, она у нее называлась, где mm-hmm. она как раз вот вопросы такого толка вроде как пыталась там осмысливать. Опять же, там в сериале все это немножко странно было, но тем не менее. И вот я тоже задалась этим вопросом, понимаешь, когда я думаю, что я так... Все время и тексты писала на тему plus size, да, и вроде бы как сама это продвигала. Видишь, маму свою как продвинула в этих вопросах, что она даже мне делает замечания. И тем не менее, это меня тоже не уберегло от того, что я в какой-то момент решила, что мне тоже, знаешь ли, неплохо было бы сбросить вес.
А может быть, вся проблема на самом деле гораздо проще, и она сводится к тому, что какие-то устоявшиеся десятилетиями паттерны не так просто поменять. Это не меняется просто присутствием
плюс-сайз
моделей в модном дискурсе.
Нет-нет, безусловно, привычка вторая натура, и когда, ладно, там несколько лет, понимаешь, несколько десятилетий, там, можно сказать, века это все нарабатывалось, то, конечно...
Ну, не века,
ну,
конечно.
Не века,
мне
да,
кажется,
но...
худоба, по большому счету, вошла в моду, ну, наверное, в начале 20
века. 20
века,
да, да. Ну, тем не
20-е, культ спорта, такая мальчишеская фигура стала считаться эталоном красоты, да.
Ну, Коко Шанель, понимаешь.
Коко Шанель,
да,
все
да,
это понятно. Да. До этого как раз-таки, мне кажется, diversity цвело пышным цветом, понимаешь?
У женщин только прав не было избирательных, а так все было очень хорошо.
У женщин не было, в принципе, никаких особенно прав, зато, понимаешь, было право быть пышной.
Вот оказывается, на что мы это выменили. Теперь-то понятно,
понимаешь? Понимаешь, можно было быть кустодиевской, и еще бы тебя все считали очень красивой.
Ну, кстати, на самом деле эти времена не то чтобы прошли, ведь есть же тоже определенные, знаешь, стереотипы, которые, опять же, связаны, так сказать, с кустодиевскими барышнями, да, это как, ты, не знаю, читал ты когда-нибудь про такое или нет, такую теорию, что, например, если ты плассайз, например, у тебя симпатичное лицо, то и хорошо, уже галочка.
На самом деле это все так чудовищно звучит.
Это все чудовищно звучит, конечно.
Как будто мы на какой-то выставке собак, знаешь,
да,
оцениваем, ну... типа, хвост длинный, там,
конечно.
Лапы сильные.
Нет, я согласна с тобой.
Шерсть с двойным подшерстком.
Ну, ты знаешь, это так же, как в кино, например, до какого-то момента ты можешь быть не модельной внешности, но только если ты, например, комедийная актриса. Если ты будешь валять дурака, там, клоунить в кадре, то нормально, любая пойдет. Но если ты хочешь быть, так скажем, female lead, да, хочешь быть вот такой серьезной актрисой для драмы, для любовной истории, ну, уже ты должна как-то поменяться. Ну, что я тут рассказываю? Понимаешь, я не хочу ходить вокруг да около и делать вид, что это по-другому. Это вот так. К сожалению, до сих пор вот так. И даже сколько актрис не модельных, конечно, опять выбираю слова, это ужасно. Но, тем не менее, ты, надеюсь, понимаешь, сколько этих актрис, которые, опять же, сделали карьеру в комедийном секторе, да, будучи довольно такого крепкого телосложения, там, Ребел Уилсон. Ребел Уилсон или даже Мелисса Маккарти, они же потом все равно все начинали худеть. И очень радовались, и потом говорили, смотрите, какая у меня новая фигурка.
Но при этом не становились серьезными актрисами.
Ну, там сложно с этим, конечно.
Да, когда ты всю жизнь играешь в комедиях,
да-да-да, в комедиях уже сложновато, да. Но в любом случае по-разному бывает. Но я к тому, что даже они потом в какой-то момент все-таки от этого отходили, от этого амплуа, и тоже начинали худеть. Ну, в принципе, мы с тобой начинали сегодня беседу с Кристал Рэн, которая взяла и похудела в какой-то момент, опять же, знаешь.
Но у нее же там были трансформации в обе стороны, понимаешь, там какие-то качели были у человека
качели
абсолютные.
Качели были, да, ну так же.
Что как бы, в принципе, тоже намекает на то, насколько это нездоровая
ситуация.
Нездоровая ситуация,
безусловно, но она вот такая. Это все такие тонкие материи, я не знаю, Антон. Вообще, вот, знаешь, как-то пробили мы историю с diversity в плане расы, да, так или иначе. А вот здесь я не знаю, возможно ли ее пробить. Вот я про это все думала, да, вот что. Вот мы поиграли 10 лет в этой body diversity, понимаешь, а потом ты смотришь отчеты с недель моды, а там 0,8%, понимаешь, плюс сайз моделей.
И сплошь одежда, которая вообще не предполагает ни одного лишнего грамма, не
да,
то что килограмма.
Да, понимаешь, кроп-топы, микро-мини-юбки, которые, не знаю, начинаются там же, где они и заканчиваются.
Какая-то
бабушка, проститутки какие-то кругом. Нет, ну это не так. Ну это просто как бы данность, понимаешь. Опять же, платье, которое не подразумевает действительно ни одного, как ты правильно сказал, лишнего грамма. Вот так вот.
И с другой стороны, знаешь, многочисленные попытки вот так одевать плюс-сайз девушек, они тоже выглядят довольно странно, потому что есть плеяда молодых брендов, которые избрали своей миссией как-то изменить плюс-сайз-моду, да, в частности, Кэролин Витта, которую в прошлом сезоне поддержали Дольче Габбана, они ей дали денег на показ. А сейчас вот она стала полуфиналисткой LVMH Prize, в финал она не прошла. У нее на показах только плюс-сайз-модели самых разных форм. И я не могу отделаться от ощущения, что это тоже какая-то очень плакатная история, знаешь, потому что, с одной стороны, у нее благородная миссия и здорово, плюс она же из Бразилии, да, где немножко другое отношение вообще к фигуре, к телу, и, в принципе, пышные формы, они более в цене, чем в Европе и в США. Но при этом, понимаешь, какие-то вот эти тесемочки, все перетянуто, как-то все это некомплиментарно выглядит, если честно.
Ну, по поводу плакатной истории, да, вот Dolce & Gabbana, ты правильно сказала, они ее поддержали, в этом сезоне они уже поддержали бренд, как он называется, Febben?
Угу.
Да, и тоже, значит, у этого бренда в том числе есть плюс-сайз. При этом сами Dolce & Gabbana в этом сезоне не выпустили на подиум ни одной плюс-сайз модели, понимаешь?
Хотя они, кстати, стабильно всегда были.
Тем не менее, в этом сезоне они решили откатиться. И, кстати, только благодаря вот таким, как ты говоришь, плакатным брендам, которые прям сильно делают ставку на плюс-сайз, только благодаря этому достигнуты цифры вроде 0,8%, понимаешь? Только благодаря им. Если бы их еще не было, я не знаю, что мы там вообще увидели.
Но, кстати, к чести Dolce хочу сказать, что они-то как раз-таки ветераны плюс-сайз движения, и они всегда делали одежду больших размеров. Серьезно, это может показаться смешным.
Мне это кажется очень смешным.
У них очень широкий размерный ряд.
Они молодцы.
И
так
мужской,
они
и женский.
Поэтому...
И при этом это все еще классно садится. То есть они прям заморачиваются.
Да, и, кстати говоря, все почти, по-моему, стилисты, которые работают с этим брендом для своих клиенток, они всегда отмечают, что на любую фигуру практически у них можно выбрать платье. И вот, наверное,
если ты очень хочешь быть сицилийской вдовой в черной кружеве, то независимо от твоего размера на тебя это натянут.
Да-да-да. Моника Белуччи есть у нас дома. Да-да-да. Они как-то вот умеют. Они как раз, мне кажется, хороший пример того, где бренд за счет того, что он делает на разные размеры одежду, он колосится и богатеет.
Да, он преуспел, потому что, ну, мне кажется, что очень большой процент клиентуры, скажем так, неконвенциональных размеров, она ушла к Dolce просто потому, что им больше негде одеваться.
Смотри-ка, до чего мы дошли. Dolce & Gabbana хвалим.
Ну что, они последние сезоны не так уж и плохи.
Что дальше? Мария Грация Кюри, понимаешь, Антон, куда будем падать?
А как знаток поп-культуры? Так. Скажи, а в поп-культуре...
Я думала, кому ты обращаешься?
Кому же?
Что так рукой повёл?
Нас же тут так много.
Да, тут психолог молчаливо сидит. Тут поп-культура, тут, знаете, тут много людей.
Как ты считаешь, вот мы уже коснулись, да, темы того, что, возможно, это просто дух времени, в поп-культуре это как-то отыгрывается сейчас?
Спасибо, что ты спросил. Наконец-то я смогу поговорить про Бриджертонов. На самом деле, мне кажется, что ответственность поп-культуры есть в том, что это движение такое настоящее, да, прогрессивное в сторону плюс-сайза не случилось, потому что поп-культура его не так активно поддержала. Ну, понятно, что можно... Слушай, мы можем, конечно, откатиться назад и вспомнить времена, когда Рене Зельвегер, понимаешь, считалась толстушкой. Вот как-то...
Вот это, конечно, просто... самый чудовищный пранк века, потому что когда-то, простите, была толстушкой в своей жизни вообще никогда.
Вот эти все истории, да, что она там как бы прям сильно поправилась для Бриджит Джонс дневника, это, конечно,
да, сильно поправилась,
потрясающе.
Килограмм на 7, так.
Ну, это в лучшем, мне кажется, случае, да, конечно. Но как бы мне кажется, что вообще поп-культура в том смысле, так же, как, наверное, и мода, мода по-своему газлатила, поп-культура по-своему газлатила. Она действительно говорила тебе, вот, смотри, это Энн Хэтэуэй, она у нас девушка с формами, понимаешь? И даже
также Энн Хэтэуэй, размера S.
Да, и Энн Хэтэуэй даже потом сама это вспоминала с ужасом, как вот ее тогда еще молодую актрису, да, ее представляли, правда, как девушку с формами, понимаешь? И таких актрис довольно много. Дженнифер Лоуренс считалась такой, знаешь, в духе девушка с формами, которая любит поесть, это не скрывать. Такие, вау, вот это как бы прорыв, понимаешь? Ну, ты видел, как выглядит Дженнифер Лоуренс? Ну, то есть очевидно, что там тоже не размер, да, даже не L, я думаю, даже, там даже не M, понимаешь?
Я боюсь, что да, это даже не M.
Да, и вот, а поп-культура, это так сильно всегда давила, и говорила, вот смотрите, вот она там ради роли поправилась, смотрите, она любит поесть, она говорит, что она любит пасту, это же невероятный поворот, понимаешь, такого же никогда не было. И в этом смысле я говорю, конечно, поп-культура тоже виновата во многом, что не произошло какого-то сдвига. Вот я сейчас тебе сказала, что я жду третий Сан-Бейджер, но просто как какая-то реклама этого сезона, потому что мне как раз-таки очень любопытно, какая будет реакция на этот сезон, поскольку, как, я думаю, знают все фанаты сериала, что что главной героиней в этом сезоне как раз будет Пенелопа, которую играет, собственно говоря, Никола Кохлан. И вот здесь мне будет любопытно, какая же будет на это реакция, потому что в целом, вроде как ее все уже за эти два сезона предыдущих, ну, мне кажется, полюбили и привыкли, а с другой стороны, ну, конечно, обычно у людей, знаешь ли, в реакции срочно всех, что все были худые и высокие, больше никакие. Вот, ну вот мне кажется, что такими какими-то шажками только, наверное, так поп-культура могла бы помочь, потому что, вспоминая, опять же, прошлое, ну, вспомни, пожалуйста, Гарри Поттера, где вообще жуткая фотфобия царила, поэтому это, да.
Ну, вообще, давай так, все практически плюс-сайз персонажи в кино и в сериалах, они очень стереотипизированы. Это либо страшная подружка, простите, красивой главной героини. Ну, действительно так, да. Либо какая-то подружка-неудачница, значит, которая где-то там растворилась на фоне. Либо это веселая толстушка такая, вечная приколистка.
С ванлайнерами, такими шуточками в одно предложение.
Да-да-да. Либо это, значит, женщина, которая борется со своими делами, демонами, такая Кэт из сериала «Эйфория», которая, понимаешь, проходит путь от того, что вот она такая, значит, ботанка в очках и такая вот вся из себя скромная монашка, а потом, значит, она начинает ходить полуголая резко, потому что она решает, что она себя приняла, а на самом деле она привлекает к себе внимание. То есть это всегда какой-то очень ограниченный набор типажей.
Да, и поэтому Барби Феррейра, она же ушла из сериала, в том числе потому что, как она считала, что персонаж получился очень стереотипный и очень ограниченный в плане сюжетных линий. То есть, по сути, вот она сделала такую арку, да, как ты правильно сказал, из такой...
Скромницы
в очках, значит, до такой БДСМ-львицы. Я не знаю, как это называется.
Доминатрикс,
да. И, по сути, ее больше дальше толкать было некуда, потому что все это как будто бы правда было связано вот только с ее body-image, скажем так, да, показательно.
Итого, какой мы вывод делаем? Так мы, Яна, и не ответили на вопрос, что причина, а что следствие. Оземпик и кроп-топы.
Все как-то оно...
Но у меня такое ощущение, что это все как-то произошло... Как-то это все синергирует.
Мне кажется, все практически одномоментно произошло. Да.
Потому что сначала начался дискурс по поводу худобы на подиумах, и потом бац, все такие, Оземпик. Ким Кардашьян, Колет, Оземпик, похудела очень сильно, смотрите.
Ну да, я не исключаю, что там правда сговор, Антон. Знаешь, всякое может быть. Правда, договорились, говорят, у вас что в следующем сезоне? Кроп-топы? А у нас вот это. И, значит, там все как-то вместе и сошлось. Потому что это удивительно, что аккурат к моменту, когда в моду вошло так много всего, давай скажем так, инфантильного в плане трендов, да, то, что хорошо смотрится в основном на подростках, которые еще не успели как-то так оформиться, тут же, значит, появляется чудо-лекарство, которое позволяет тебе вдруг резко, значит, уменьшиться и стать вот этим самым практически подростком.
Ну, это очень интересно.
Совпадение?
Не думаю. Ну, вообще, конечно, да, мне кажется, некоторым брендам, в частности, там, Сен-Лоран, например, им просто необходимо уже, мне кажется, шот Оземпика в подарок класть к вещам, знаешь, вместо бирки вешать на одежду. Типа, вам понадобится вот это, чтобы влезть в это платье.
Какие сегодня ужасные вещи с тобой сказали, Антон. Очень много ужасных вещей.
Ну, ты знаешь, приятно, что у нас есть своя икона плюс-сайза в России. Это Ева Польна, которая тут недавно в одном телешоу пошутила, сказала, знаете, где сейчас все люди, которые советовали мне похудеть? Там же, где их мнение.